«Одно хотелось бы мне знать», — продолжаю я. «У меня такое ощущение, что у себя дома, в Оденвельде, вы безупречный гражданин и отец семейства. Вы ведь нам как-то показывали фотографии своих трех детей у окруженного розами дома, в стены которого вы принципиально не вложили ни куска гранита. Как неудавшийся поэт, я ставлю вам это в большую заслугу. Так почему вы, уехав оттуда, превращаетесь в этакого короля ночных клубов?
Чтобы дома с тем большим удовольствием вести себя как добродетельный гражданин и отец семейства», — не задумываясь, отвечает Ризенфельд.
«Уважительная причина, но зачем вам эти окольные дороги?»
Ризенфельд усмехается.
«Таков мой демон. Двойственность человеческой природы. Никогда о такой штуке не слышали, а?»
«Я не слышал. Да я сам образец подобного раздвоения».
Ризенфельд раздражается обидным смехом, примерно таким же, как сегодня утром в Вернике.
«Вы?»
«Такая двойственность существует на более высоком духовном уровне», — заявляю я. Ризенфельд делает глоток вина и вздыхает.
«Действительность и фантазия. Вечная погоня, вечные противоречия. Или...»
— иронически добавляет он, овладев собой.
«В вашем случае, так как вы поэт, конечно, тоска и утоление, бог и плоть, космос и локус».
К счастью, снова звучат трубы. Георг и Лиза возвращаются с танцевальной площадки. Лиза — это прекрасное видение в абрикосовом крепдышине. Ризенфельд, узнав о ее плебейском происхождении, потребовал, чтобы мы искупили свой обман и в качестве его гостей все вместе отправились в Красную мельницу. Он отвешивает Лизе поклон.
«Разрешите, сударыня, пригласить вас на танго, если вы не...»
Лиза на голову выше Ризенфельда, и зрелище обещает быть интересным. Но, к нашему удивлению, гранитный король оказывается выдающимся мастером танго. Он не только владеет аргентинским вариантом, но также бразильским и, очевидно, несколькими другими вариантами. Словно ловкий фигурист, делает он на паркете пируэты вокруг ошеломленной Лизы. «Ну как ты?» — спрашиваю я Георга. «Не расстраивайся. Здесь маммон, а у тебя чувства. Несколько дней назад я тоже получил полезные уроки на этот счет. И даже от тебя, притом самым пикантным образом. Скажи, как удалось Лизе сегодня утром выбраться из твоей комнаты?»
«Да с трудом». Ризенфельд решил использовать контору в качестве наблюдательного пункта. Он решил наблюдать за ее окном. «Я думал, что отпугну его, если открою, кто такая Лиза. Ничего не помогло. Он мужественно перенес это. Наконец, мне удалось на несколько минут утащить его в кухню, чтобы напоить кофе. Тут Лиза и выскользнула. Когда Ризенфельд вернулся в контору и снова занялся разведкой, она уже благосклонно улыбалась ему из своего окна.
Она была в кимоно с аистами?
Нет, с мельницами».
Я смотрю на него. Он кивает.
«Обменяли на маленькое надгробие. Это было необходимо. Во всяком случае, Ризенфельд с поклонами крикнул ей через улицу, что приглашает ее и нас сегодня вечером в Красную мельницу. На это он не решился бы, если бы она еще называлась Делатур. Он пригласил ее очень почтительно. Лиза согласилась. Она подумала, что это нам поможет в деловом смысле».
«И ты тоже так считаешь?»
«Ну да», — весело отозвался Георг.
Ризенфельд и Лиза возвращаются после танца. Ризенфельд вспотел. Лиза свежа, как монастырская лилия. К моему величайшему изумлению, я вдруг вижу в глубине бара между воздушными шарами новую фигуру. Это Отто Бамбус. Он стоит среди ресторанной толчии с несколько растерянным видом и также здесь не к месту, как был бы не к месту Бодендик. Потом рядом с ним появляется рыжая шевелюра Вилли, и откуда-то доносится командирский бас Рене де Латур.
«Бодмар, вольно!»
Я прихожу в себя. «Отто», — обращаюсь я к Бамбусу, — «какой ветер тебя сюда занес?»
«Я», — отвечает Вилли. «Я хочу внести свой вклад в немецкую литературу. Отто скоро предстоит вернуться в деревню. Тогда у него будет время оттачивать стихи о греховности мира. Но сначала он должен хоть увидеть его».
Отто кротко улыбается. Близорукие глаза моргают. Лоб слегка вспотел. Вилли вместе с Отто и Рене садятся за соседний столик. Между Лизой и Рене происходит мгновенная дуэль взглядов, причем дамы обстреливают друг друга настильным огнем. Затем обе, непобежденные, снова повертываются к своим столам, надменные и улыбающиеся.